Пасторский час. Радио «Град Петров».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в программе «Пастырский час» с вами протоиерей Виталий Головатенко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Вместе со мной в студии звукооператор Игорь, принимающий звонки ваши по прежнему номеру телефона 328-29-32. 328-29-32. Пожалуйста, звоните. А также присылайте ваши вопросы в письменном виде на сайт «Радио Град Петров». Адрес также прежний – grad-petrov.ru. Слева на вкладке «Вопрос в пасторский час». Ну вот, а пока мы ждем звонков, я постараюсь ответить на вопросы, присланные ранее на интернет-сайт «Радио Град Петров». Здесь вот Ольга, наша постоянная слушательница, спрашивает: «Что делать? Из-за болезни не могу часто причащаться. Батюшка приходит раз в месяц». Ольга, это совсем не редко. Раз в месяц – это нормально. И слава Богу, что у вас есть такая возможность. Не беспокойтесь, пожалуйста, все в порядке. Тем более, если вы инвалид, как вы пишете, и из дому не выходите, то это даже часто, можно сказать, для вас. Так что не смущайтесь, пожалуйста, таким режимом причащения. Очень хорошо, вы делаете, что все-таки причащаетесь раз в месяц. Вадик Кирилеску из Киева интересуется. «В православной церкви очень много знаков со своим особым значением, начиная от креста и так далее, как, впрочем, в масонстве. У красноармейцев звезда, у советского правительства тоже было множество всяких знаков и символов, не говоря уже о разных других организациях. На ваш взгляд, как священникам можно ли подвести все это под определение одним словом «магия»?» Вадик, ну как вам сказать? Наверное, можно, смотря что подразумевать по словам «магия». В любом общественном движении, начиная от какого-то минимального объединения до каких-то партий, организаций, в том числе и церквей, существует, конечно, своя символика. И все это подводить, как вы пишете, под магию я бы все-таки не стал. Да, безусловно, некоторые знаки, вернее, так скажем, некоторые люди подвержены по какому-то своему мировоззрению, настроению, как им кажется, под действие того или иного знака. И вот тут бывает, часто работает так называемая обратная связь. Как человек себя настроит, так и бывает. Ну вот, к примеру, возьмем крест наш христианский, орудие страданий и смерти нашего Спасителя. Для кого-то просто две перекрещенные линии. А для кого-то это святой знак, символ символов, символ страданий и смерти нашего Спасителя, еще раз повторюсь. И если человек взирает на этот символ с верой, надеждой, и молится, и горячо молится, то, конечно, Господь его слышит. То же самое можно сказать о любом другом знаке, смотря какое содержание человек вкладывает в этот самый знак, какой смысл. И вот тут есть опасность, потому что, как я уже сказал, бывает такая вот обратная связь, когда о чем-то задумываешься и начинаешь об этом усиленно думать и присваивать тому или иному знаку или символу какие-то свойства, очень часто так и бывает. И вот это уже, если хотите, да, это уже магизм. Это уже, но это работа человека, а не знака самого по себе. Никакой знак сам по себе не работает. У нас звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, отец Виталий.
Добрый вечер.
Я очень рада вас слышать. Благословите рабу Божию Александру.
Александра, да благословит вас Господь. Слушаю вас.
Спасибо, Господи. Отец Виталий, 21 ноября у моей сестры, двойняшки Елены, будет операция на щитовидной железе. Я вас прошу, помолитесь, пожалуйста.
Как зовут вашу сестру?
Елена.
Елена.
Моя сестра, двойняшка.
Понятно. А что с ней такое, что у нее за болезнь?
Операция на горле, на щитовидной железе.
Ага, понятно. Обязательно, ну, обязательно
помолюсь. Да, будут делать операцию на щитовидной железе.
Дай Господь
молитесь,
здоровья и помощи.
Спасибо вас, Христос.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго, Александра. Помощи вам и рабе Божией Елене. Итак, дорогие братья и сестры, пожалуйста, давайте не забудем, помолимся о здравии и об успешной операции о рабе Божией Елены. На сайт пришел вот только что вопрос Романа из Санкт-Петербурга. Что делать, если моя тетя не может успокоиться после смерти дочери? Да, Роман, это часто бывает, особенно когда уходит человек очень близкий, в данном случае дочь, и, конечно, матери очень трудно бывает успокоиться. Как ей помочь? Ну, прежде всего, с ней следует поговорить очень серьезно и объяснить ей, что же происходит и с душой ее покойной дочери, и с ней. Как мы верим после смерти души наших родных и близких, вообще всех людей, покидая телесную оболочку, которая сливает в земле, но душа остается, душа человеческая бессмертна и неуничтожима. Так вот, душа эта жива, и связь между душой усопшего человека и живого, его родного или близкого человека, не прерывается. Причем не только в течение первых 40 дней после смерти, но и вообще никогда. Потому что если двоих связывает любовь, то эта любовь умереть не может. Она бессмертна, она уходит в вечность. Другое дело, что мы уже не можем так, как при жизни наших родных и близких усопших, с ними общаться, услышать звук голоса, подержать за руку, просто посмотреть в глаза. И нам, существам, не только из духа и души, но и тела состоящим, это, конечно, тяжело бывает. Особенно первые мгновение, первое время после смерти наших родных и близких. И вот здесь нужно понять одну простую вещь. Вот эта взаимосвязь настолько сильна, что наше настроение и наше состояние легко передается нашим усопшим. Если мы чрезмерно скорбим, плачем, страдаем, то им от этого точно так же тяжело, как и нам. Вот поэтому объясните своей тете, что если она по-настоящему любит свою дочь, а я в этом уверен, то пусть не терзает ее душу в лучшем мире излишней скорбью. Время придет, и они соединятся в лучшем мире. А сейчас нужно молиться о ее упокоении, вспоминать радостные события, радостные моменты из жизни и желать ей всего самого-самого лучшего в этом самом лучшем мире. И наши молитвы здесь о наших усопших, как ничто другое лучше, помогает им и облегчает их участь. Кроме того, есть еще, конечно, милостыня, когда мы кому-то что-то жертвуем в память о том или ином человеке, уже ушедшем от нас. Вот так, Роман, поговорите с вашей тетей и объясните, что вот ее состояние не полезно ни ей, ни ее дочери. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
У меня следующий такой вопрос.
А как вас зовут?
Меня зовут Леонид.
Да, Леонид, слушаю вас.
Вот такой вопрос. Скажите, насколько, ну, не знаю, это тут удобоваримо сказать по-христиански или просто по-человечески этично сдавать в рент свою недвижимость, которая, ну, скажем, тебе досталась, предположим, излишки своей недвижимости, которые, так сказать... То есть, в общем-то, это, на мой взгляд, это ростовщичество. То есть это, ну, то, что называется жить, ну, рантье. Угу. То есть не производя ничего, не так сказать, однажды получив там что-либо по наследству или каким-то еще иным образом, и с этого, так сказать, постоянно получать дивиденды. Вот угу. У меня какое-то вот ощущение в этом такое, ну, скажем, не самое приятное.
Я понял ваш вопрос, Леонид. Да-да, спасибо, я понял. Ну, что же, что могу сказать? Дело в том, что так или иначе, каждый из нас здесь рантье. Я сейчас объясню вам, почему. Ну, к примеру, у вас есть какие-то сбережения, вы их положили в какой-нибудь банк, пусть даже в тот же самый Сбербанк. Вам ведь, так сказать, капают проценты с суммы вложенной. А это ведь тоже своего рода рента, пусть небольшая, но все-таки. То есть я хочу сказать, что не только сдача жилья в наем. Сдачу жилья в нем можно отнести к той же категории «жить за счет каких-то процентов», но и некоторые другие вещи. По-христиански ли это, я не знаю. Не потому, что не хочу вам ответить, а потому, что это каждый решает для себя. Потому что бывают случаи, бывают ситуации, когда человек, допустим, болен, уже не может работать, а пенсии не хватает. А есть жилье, которое можно сдать, и почему же ему не сдать? Тем более, что вот если разобраться, то ведь сдача жилья в наем – это не такая уже простая вещь. Ведь все равно же приходится его как-то ремонтировать, приводить в порядок, следить за ним, оплачивать коммунальные расходы. То есть это тоже работа, я хочу сказать. Да, конечно, какую-то прибыль она приносит. И еще раз скажу, это каждый решает для себя. Да, в связи со своими убеждениями, своими мыслями, своим настроением. И если вам, Леонид, претит такая деятельность, ну что ж, не занимайтесь ею. Ну тогда еще раз скажу, и хранить деньги в банке тоже вам не стоит, потому что это тоже приносит прибыль. То есть какие-то определенные вам проценты начисляются за хранение денег. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Говорить?
Да, пожалуйста.
Мне 90 лет.
А как вас зовут?
Я Евангелие читаю и некоторые не понимаю.
Как вас зовут?
Екатерина.
Да, Екатерина, слушаю вас. Читаете, и что именно не понимаете?
Глава 13 от Луки.
Так, глава 13, Евангелие по Луке.
А это в это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.
Так.
Иисус же сказал им это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?
Да-да-да.
Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете.
Так,
первая
что...
часть особенно непонятна мне.
Что именно вам непонятно? О каком событии идет речь историческом?
Ну вот как это галилеяне, которых кровь Пилат смешал с жертвами их?
Хорошо. Постараюсь вам ответить. Спасибо. Можете повесить трубку, Екатерина. Дело в том, что в то время, так называемое мессианское время, это время смутное. И, как вы знаете, Палестина была под римским владычеством. Там и сям возникали стихийные и не совсем стихийные восстания. Многие объявляли себя мессиями, звали за собой народ, и возникали таким образом смуты, нестроения и мятежи. Римляне жестоко расправлялись с мятежниками и подавляли жестоко все эти мятежи. И вот об одном из таких случаев Иисус и говорит с учениками. И смысл не в том, что мы узнаем еще об одном мятеже, а в том, что Иисус предупреждает. Предупреждает, во-первых, против всякого рода, общим словом, занятий политикой, тем более вот такой активной политикой, воинствующей политикой. не стоит этого делать. Как мы знаем, Иисус ни разу не призывал к восстанию. Хотя среди учеников его был такой Симон Зелот, как вы, вероятно, знаете. А Зелот, значит, такой рачитель, радетель, ревнитель. Ревнитель, конечно же, о свободе, независимости израильского народа. Тем не менее, Иисус не поощрял такого рода партизанские восстания, мятежи и вообще такого рода деятельность. Так вот, что случилось? Римляне пришли, тяжело покарали этих самых галилеян, то есть граждан Галилеи, области Палестины. И по тамошним представлениям ничего не происходит без воли Божией. Собственно говоря, по нашим представлениям точно так же. Но есть такая небольшая деталь. И тогда, и сейчас существует поверье, что вот где все посылает Бог. И радость, и печаль, и страдания, и счастье, и болезни, и выздоровление, и так далее, и так далее. Я с этим категорически не согласен. То есть я не согласен с тем, что Господь посылает всякого рода зло. Вот всякого рода зло мы сами к себе притягиваем. Своей жизнью, своими действиями, даже своими мыслями. Я уж не говорю о словах. И вот тем самым мы навлекаем на себя и это самое зло, и последствия. Болезни, страдания, слезы, скорбь и так далее. Так вот, считалось, что Господь так карает грешников. И вот Христос опровергает это расхожее народное мнение. Вот он и спрашивает: вы что же, думаете, что эти самые галилеяне, пострадавшие от римлян, были хуже всех, грешнее всех? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, то если не покаетесь в своих грехах, все так же, как они, погибнете. И вот следующий пример – падение Силамской башни. Тоже катастрофа и смерть тех, кто там оказался на этом месте. Это такой как бы параллельный случай Иисус приводит. Там, по крайней мере, человек вмешался, а здесь вот башня упала, ее никто не трогал, она сама от старости упала и покалечила многих, и, наверное, убила некоторых. И вот он также спрашивает, также такой же вопрос риторически задает. Думаете, они были виновнее всех живущих в Иерусалиме? А башня стояла в Иерусалиме, близ купели Силамской. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. То есть пафос и смысл слов Христа в том, что нужно прежде всего не соломинки в чужих глазах видеть, а бревна в собственных, и наводить порядок в своей душе, в своей жизни, каяться в своих грехах, чтобы вот такая смерть не застала врасплох. Потому что ведь есть такая аграфа, то есть неписанное изречение Христа, которое не вошло в Священное Писание, но тем не менее по традиции мы его знаем. «В чем застану, — говорит Господь, — в том и сужу». Вот почему так страшно умереть без покаяния, считалось во все времена христианские, до сих пор так считается, я с этим совершенно согласен. Потому что как бы человек праведно ни жил, сколько бы он добра ни сделал, но вот момент смерти — чрезвычайно важный и ответственный момент. Это то самое состояние, с которым человек уходит в вечность. И очень важно в вечность уйти в хорошем расположении и духа, и души, со всеми примириться и во всем покаяться. На сайт пришел вопрос Галины из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Читала в газете об исследовании в доме престарелых, где рассказывали, что старики общаются друг с другом по возрастным группам. А как вы считаете, возможна ли дружба между людьми с разницей в возрасте больше 20 лет? Галина, я, безусловно, уверен, что дружба возможна между людьми любого возраста. И 20, разница, когда и 10, и 20, и 30, и 40, и 50, это значение никакого не имеет, если речь идет, конечно, о дружбе. Вот, поэтому я не знаю, о каком исследовании вы говорите, я его не читал. И я не очень понимаю, как в доме престарелых еще могут какие-то быть возрастные группы. То есть нет, теоретически это, конечно, можно представить, но я не очень понимаю, зачем именно. Наверное, конечно, и это объективно, у каждого возраста свои интересы, свои проблемы, и конечно, люди одного возраста скорее поймут друг друга, чем, допустим, малыш какой-нибудь 5-7 лет и старик лет 70. Да, безусловно. Но, тем не менее, если уж речь идет о дружбе, то дружба возможна и между 5-летним и 70-летним. Это безусловно. Мне кажется, здесь не может быть двух мнений. Вопрос Романа из Санкт-Петербурга. Другие религии в рай попадут, кроме спасенных некоторых православных? Да, Роман, этот вопрос задавали уже неоднократно, и я как-то уже даже, по-моему, отвечал на него, и даже приводил такой анекдот. Расскажу вам его еще раз, если вы не знаете. Человек умер, попадает в рай. Достойный человек, хороший, конечно. Вот. И его ведут, так сказать, с экскурсией по небесным обителям и показывают. Вот здесь вот одни, там, здесь другие, там третьи, там четвертые обитают. И вдруг он видит большая высокая стена. Какая-то на пути встречается. Спрашивает: скажите, пожалуйста, а что за стена такая? Там за стеной кто? Тише, тише, пожалуйста, говорите. Там православные. А почему тише-то? А потому что они считают, что они здесь одни. Сказка ложь, давний намек, Роман. Господь судит человека не по его конфессиональной принадлежности, не по количеству дипломов о высшем образовании или наград, званий, конечно, а по жизни, по его делам. Вот и апостол Павел говорит, что и язычники будут судиться по закону, написанному в сердцах их. То есть получается так, что каждый человек, каждому человеку дано знать по его духовно-душевной природе, что есть хорошо, а что есть плохо. И каждый человек, рассуждая искренне даже сам с собой, находит ответы на эти вопросы и, стало быть, имеет возможность жить праведно или неправедно. А уж как Господь поступает и кого Он куда принимает, этого мы не знаем. Вот, и думаю, что и не узнаем, пока не почувствуем сами на собственном опыте. Еще вопрос, тоже Роман, Санкт-Петербург. Что делать, если я болен и не могу работать, а жена работает, и мне тяжело болеть, и она устает от работы и переживаний за меня? Ну что ж, Роман, у каждого свои обстоятельства, своя ситуация, и я понимаю вас. Действительно, и по традиции нашей христианской, и по русской, муж – глава семьи и главный кормилец, так сказать, семьи, должен обеспечивать семью. Но вот видите, бывают разные ситуации. Бывает так, что и кормилец перестает быть кормильцем не потому, что не хочет или ленится, хотя есть, конечно, и такие, но по объективным причинам, от него независящим. Если вы действительно были не можете работать, вот, то вам остается переносить терпеливо этот свой крест и благодарить жену, вашу супругу, и любить ее больше из-за этого, всячески помогать и облегчать по мере ваших сил ее ситуацию. Но, пожалуйста, не тяготитесь вашим положением, вашим состоянием. Дело в том, что это может привести вас к такой, ну, знаете, замкнутой гордости, что вот да, я такой несчастный, такой больной, ничего не могу сделать. Вы начнете, так сказать, себя истязать и впадете в уныние, а это грех. Поэтому как проверяется человек и наше христианство, как проверяется? А вот такими самыми критическими ситуациями, когда мы ничего не можем радикального сделать в своей жизни, переменить ее, и нам остается только терпеть. И вот умеем ли мы терпеть, умеем ли мы переносить скорби, которые выпадают нам, когда мы не можем, не в состоянии ничего сделать. Вот митрополит Антоний Блум, покойный Сурожский, очень любил одну молитву, она, кажется, протестантского происхождения, но она очень хорошая, и он часто ее рекомендовал своим духовным детям, напомню вам ее, она действительно замечательная. Молитва следующая. «Господи, дай мне изменить в жизни моей то, что я должен изменить. Господи, дай мне терпение перенести в моей жизни то, что я не могу изменить и должен перенести. И, наконец, третье. Господи, дай мне мудрость отличать первое от второго. У нас еще звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я смотрел передачу.
Простите, «Радость моя». Представьтесь, там, пожалуйста.
Священник говорил по семейным отношениям. Он сказал, что вот нельзя выйти замуж или жениться, ну, создать семью по любви. То есть я не совсем понял этот тезис. Не могли бы вы мне немножко расшифровать? Что...
Простите, вы не представились.
Меня зовут Андрей.
Андрей, в какой программе и чему была посвящена эта программа? Вы это слышали?
Ну, это был телеканал «Радость моя». Там была специальная программа, цикл передач, там беседы с батюшкой, по-моему. Ну, священник, в общем, выступал.
И речь шла именно о любви? Вы уверены, что вы не ослышались?
Да, там, как бы сказать, он говорит, вот на этой передаче я вам отвечу, почему нельзя там выйти замуж или жениться по любви. То есть, ну, я смысл понял так, что как бы это вырабатывается в процессе отношений, но, ну, как бы вот он говорил, как выбирать себе пару там и так далее. Вот в этом направлении было. Я, честно говоря, не до конца понял. Хотелось бы вот поподробнее, если можно.
Спасибо, Андрей, за вопрос, но войдите в мое положение. Я ведь не слышал то, что говорил этот священник. А если вы сами сомневаетесь, что вы верно поняли, то не получится ли у нас такой испорченный телефон? Ну, я отвечу так, как я понимаю ситуацию, опять-таки уже с ваших слов, а не со слов этого самого священника. Очевидно, этот самый священник говорил о так называемом браке по расчету. Не пугайтесь, ничего плохого в иных расчетах нет, потому что очень часто современный человек воспринимает вот этот словооборот «брак по расчету» как нечто такое сухое, холодное, и расчет прежде всего финансовый почему-то имеется в виду, хотя на самом деле вовсе нет. Да, действительно, бывает, заключаются браки и по финансовым расчетам, но это только частный случай брака по расчету. А вообще-то брак по расчету – это трезво взвешенный брак, ну, насколько человек, конечно, может трезво взвесить, и по всем аспектам и параметрам, так сказать, просмотренный, насколько люди уживутся в браке, и даже насколько они будут в нем счастливы. Почему здесь возникает еще момент любви? Я не зря у вас переспросил, про любовь ли точно шла речь, потому что очень часто женится и выходит замуж в момент острой влюбленности, когда человек влюблен, то есть переживает эту самую влюбленность как некую болезнь. А ведь влюбленность – это и есть болезнь. Мы влюбляемся, когда мы влюбляемся, у нас не спрашивают, хочешь ты влюбиться или не хочешь. Это как лихорадка. Налетела, скрутила, оттрепала, а потом раз и ушла, и нет ничего. И вот очень часто такие браки разрушаются, потому что проходит вот это очарование первое влюбленности, болезнь проходит, человек исцеляется, смотрит уже трезвыми глазами на объект своей прошлой страсти и порой даже ужасается. Боже мой, где были мои глаза и так далее. Вот поэтому не советуют вступать в брак в таком состоянии аффекта. Это и есть состояние аффекта, в состоянии влюбленности. Потому что она может пройти и очень часто действительно проходит. Другое дело, что иная влюбленность может перерасти и в любовь. Но вот здесь уже потребуется работа. И работа очень серьезная. Причем не одного, а двоих влюбленных. Они должны понимать, что влюбленность – это такой мимолетный дар, который вот упал, свалился на них и потом будет отнят. Я не знаю ни одного случая влюбленности на всю жизнь. Возможно, они есть, но мне они неизвестны. Как правило, это приходит и уходит. А вот в сухом остатке как раз чаще всего и остается, если остается, взаимный интерес друг к другу. И влюбленность здесь совершенно ни при чем. Тут уже вступает в дело тот самый расчет, когда человек начинает думать о браке, взвешивает все «за» и «против» и думает, А будет ли мне интересно, заметьте, именно интересно с этим человеком провести всю мою жизнь? Согласитесь, глупо думать о браке на 3, 5, там, 7 лет. Вот это уж точно какой-то недобросовестный и нечестный расчет. Уж если брак, то брак на всю жизнь, тем более если речь идет о христианском браке. И поэтому вот этот самый расчет, по моему мнению, должен обязательно присутствовать. Может быть, батюшка, которого вы слышали, это и имел в виду, что нужно все трезво взвесить, рассудить, одной ли вы веры, одного вероисповедания, одного ли вы социального круга, положения, культурного, образовательного уровня, чего угодно. Чем больше совпадений здесь, тем лучше. Потому что многие пары распадаются именно потому, что им неинтересно вдвоем, им не о чем поговорить. У них практически нет общих интересов. Вы скажете, ну как же, а дети, а семья, а быт? Да. Но вот очень жаль, что многие семьи держатся только этими интересами. Совместное хозяйство, там, не знаю, машина, дача, квартира, дети. И вот они тянут, бедные, эту самую лямку. А других у них интересов нет. Они даже уже забыли, когда они друг с другом просто вот по-дружески разговаривали, беседовали. И очень жалко бывает, конечно. Но опять-таки, жив Господь. И если человек считает своим долгом все-таки ответственно относиться к семье, тем более, когда есть дети, и во многом себе отказывает, я имею в виду, не то чтобы не обращает внимания, а старается преодолеть вот это отсутствие общего интереса или, наоборот, создать этот общий интерес. Вот, собственно говоря, это и есть труд по любви, по взращиванию любви. Любовь, в отличие от влюбленности, завоевывается, восхищается, нудится. Тут надо поработать усердно. И если усилия взаимны, то есть если двое работают, то они, конечно, увеличиваются. А если еще идти вдвое в христианском браке, то помогает еще и Господь. И я не знаю, как в теперешней жизни, много ли таких примеров, но вот примеров брака по расчету в жизни прошлой, в том числе и в России дореволюционной, есть великое множество. Да и много литературы на эту тему написано. Тут, конечно, знаете, в душу не залезешь и не спросишь, ну, вернее, не у всякого спросишь, а вот как вам живется, вот вы прожили там 30 лет в браке и продолжаете жить, а вот чем вы живете, какие у вас есть общие интересы, как вы друг друга поддерживаете. Но, на мой взгляд, вот нам сейчас очень нужны такие свидетельства, то есть очень бы хорошо вот так вот почаще говорить с такими людьми и спрашивать их, перенимать их благодатный опыт, потому что вот это-то и создает семью по-настоящему. Создает тот самый союз любви двоих. Вот опять-таки прошу прощения, Андрей, если я так долго говорю, и, может быть, не во всем понятно, но я просто пытаюсь представить себе, что же говорил вам этот самый батюшка, и почему вы так категорично сказали, что вот он говорил, что по любви в брак вступать не рекомендуется. С сайта, значит, еще вопросы. Вот еще два вопроса от Романа из Санкт-Петербурга. «Это нормально, если после венчания я к супруге чувствую возвышенную любовь, как бы что-то более наивысшее чувство?» Да, Роман, это не то, что нормально, а это закономерно. Я не хочу называть имя человека, чей опыт вам сейчас расскажу. Ну, просто не хочу. Это очень такая интимная, на мой взгляд, деталь. Так вот, этот человек рассказывал, что когда они с супругой решили повенчаться, уже будучи довольно взрослыми, у них уже дети были взрослые, просто оба они пришли к вере довольно поздно в своей жизни. И когда решили повенчаться, вот этот человек рассказывал, что в момент венчания, таинства брака, он говорит, я смотрю на свою жену и понимаю, что я в нее влюбляюсь. Это прекрасно, на мой взгляд. Когда вот так, особенно во время таинства, происходит какое-то качественное изменение в душе человека, принимающего это таинство, и он по-иному начинает смотреть на свою супругу, уже как на невесту во Христе, как жену во Христе. Так что не беспокойтесь, Роман, это не только нормальное, а очень желательное и очень хорошее чувство. Так, и второй вопрос Романа. Скажите, пожалуйста, если взять благословение отца Иоанна Миронова, то он говорит от Бога или от себя? Роман, всякий человек, не только священник, может благословить. И, конечно же, он, благословляя именем Божиим, но он выражает свое отношение к человеку. Иногда он, такой человек, и не только священник, еще раз повторюсь, выступает как проводник воли Божией, действительно. Но тут уже надо рассматривать ситуации. Но не нужно думать, что рукой или Иоанна Миронова, или кого-то другого священника благословляет сам Господь. Нет, благословляет человек, но через человека иногда действительно к нам, до нас достигает благодать Божия. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Батюшка, добрый вечер. Раба Божия Елена. Я хотела задать такой вопрос. У меня муж занимается спортом, и, возможно, там для удачи, для благословения. Он верующий человек. Но решил вот форму спортивную крестики вшить. И так вот в разговоре я это от него услышала. Купил маленькие крестики. И я была очень удивлена, сказала, что, наверное, прежде нужно как молитвой там как-то в игре себя поддерживать. И сказала, чтобы он уточнил у батюшки, насколько это вообще можно делать, шивать вот крестики, там вот формы, да, вот эти.
Понятно, ну, Елена.
Вот решила вам позвонить и этот вопрос задать.
Спасибо, спасибо, Елена.
Спасибо.
Я считаю, это избыточно и не нужно. Я могу еще представить себе ситуацию, когда, допустим, в советское время носить крест было опасно, и не всякий на это отваживался. Но в наше время, когда... Да, кстати, вот сегодня в новостях еще раз вернулись к этим инцидентам, когда... Сейчас уже не вспомню, по-моему, на канадском... Нет, на датском, да, телевидении ведущая была, на ней просто был крест, и ее сняли с эфира, только потому что вот он, какие-то мусульмане высказали протест, что вот Надя ущемляет их религиозные взгляды и оскорбляет их тем, что носит крест. Вот к чему наша толерантность в кавычках приводит. Так вот, Елена, в то время, во время гонений, я это еще мог бы понять, но сейчас, когда никаких гонений нет, то вот такое избыточное благочестие, вы знаете, очень часто вырождается в какой-то, ну, в сущности, примитивный магизм, когда христианство низводится до уровня язычества. Вот я вошью крестик, и он будет работать сам по себе на мне. Да простите, чушь все это. Сам по себе крест не работает. Человек должен обращаться к Богу. А крест на его шее, на цепочке, на веревке, не на чем, только напоминание для него же самого и для окружающих, что он христианин, что он член Церкви Христовой. Поэтому такая суета, там, вшивание крестиков, ношение поясков каких-то и прочее, 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 это уже все-таки очень сильно пахнет каким-то неоязычеством, когда христианство, еще раз скажу, низводит до уровня язычества, когда вот что-то будет само по себе работать, какая-то вот тайная магия. Нет, не советую вашему супругу этим всем заниматься, нехорошо это. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Простите меня, радиослушатели, Олег.
Да, Олег, слушаю вас.
Был такой священник, постоянно на радио выступал, Александр Захаров, самоотверженный такой священник, благодатный. Куда он делся вообще, что с ним произошло? Расскажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос, Олег, но, к сожалению, не знаю, что с ним произошло и куда он делся. Я знаю, о ком вы говорите, но давно потерял его из виду. Виктор из Санкт-Петербурга задает вопрос, что делать, если никак не бросить курить? Уже не впервые именно Виктор задает этот вопрос. Я уже отвечал на этот вопрос, Виктор. Взять и бросить. Ничего здесь другого не придумаю. Не придумаешь. Не буду вам советовать никакие там ни кодирования, никаких. Можно, конечно, обратиться к врачу, но именно к врачу, а не к знахарю или целителю. Есть средства, которые помогают бросить, но если вы сами не захотите, решительно не захотите, никакие средства вам не помогут. Алексей Егоров из села Марева Новгородской области. Добрый вечер, дорогой батюшка Виктор. Меня зовут Виталий, Алексей. Неважно. Завтра исполняется 1 год и 11 месяцев со дня кончины моей мамочки. Помолитесь, пожалуйста, о упокоении души, а также папочки, раба Божьего Николая. Искренне благодарю вас, простите. Да, Господь вас простит, Алексей, вы не написали имени вашей мамочки, но Господь да упокоит и ее душу, и душу раба Божьего Николая, Царство им небесное обоим. Галина из... А, простите, у нас звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это раба Божья Ольга.
Да, Ольга, батюшка, слушаю
вас. У меня вот такой вопрос. Он меня давно вводит в смущение. Мне подарили брошюрку об, о небесных силах бесплодных, значит, молитвы с афонским акафистом и так далее. И вот после молитвы святому архистратику Михаилу написано, что нужно молиться под праздники архистратига Михаила, то есть 19-го чудо в Хонях и 21-го, это 11 ноября. Молитесь в 12 часов ночи, это я уже читаю. Ибо архангел Михаил под свои праздники ночью находится на берегу долины Огненной и опускает правое крыло в гиену Огненную, которая в это время гаснет. Молитесь под эти ночи, он услышит молитву просящего, называйте усопших по имени и просите, чтобы он вывел их из ада. Помяните родных, знакомых, близких, называйте их имена. Вот как к этому относиться?
Забыть.
Забыть, то есть это не вообще полная чушь?
Ну, можно и так сказать, Ольга. Понимаете, это уже наше человеческое. Придумки, да, мы хотим, так все было интересно, таинственно, загадочно, гиена огненная. Кто это все видел, Ольга? Задайте себе такой простой вопрос. Кто из смертных все это видел, чтобы потом все это написать? Молитесь, конечно, Архангелу Михаилу, но не нужно привязывать к 12 часам ночи, потому что возникает логический вопрос. Минуточку, 12 часов ночи по какому времени? По местному, по московскому, по солнечному и так далее, по астрономическому и так далее. Понимаете? Тут начинаются уже разные нестыковки. Вот это опять-таки та самая суета языческая, еще раз повторю этот оборот, которая только затемняет перед нами образ Христа и его церкви. Помощи вам, Божия, Ольга. И покровительство Архангела Михаила. Галина из Санкт-Петербурга спрашивает. Мой молодой человек неверующий, однако к христианству относится дружелюбно. Это уже очень много, Галина. Это я от себя. Православная подруга активно отговаривает от такого брака. Что думает о подобных браках церкви, что думаете лично вы? Галина. И церковь, и я, думаю одинаково. На основании слов того же апостола Павла, сегодня уже мною неоднократно цитируемого. Он говорит как раз о таких браках, когда один из супругов не принадлежит церкви, так вот другой христианин освящает этот брак тем, что он является христианином, и тем самым зовет своего спутника или свою спутницу ко Христу таким образом. Поэтому очень хорошо, Галина, что ваш молодой человек относится дружелюбно к христианству. Ну вот, мы, и, пожалуйста, не бросайте его, живите в мире, дай вам Бог, может быть, и брака удачного. Но один совет категорический хочу вам дать. Не спугните его. Не спугните его чрезмерным, так сказать, православизмом, который сейчас очень бывает в моде и вот действительно отпугивает многих интересующихся, искренне интересующихся. Столько-то поклонов, вот только так, а не иначе. Вот опять же, только 12 часов там молиться и так далее, и тому подобное. Чисто человеческие какие-то постановления, какие-то запреты и всего прочего. Посоветуйте ему почитать Евангелие. Если ему будет трудно, пусть почитает книгу отца Александра Меня «Сын человеческий», книга о Христе, написана по Евангелию. Вот. Отвечайте на его вопросы, обязательно поощряйте его интерес христианством, но, еще раз повторю, не спугните. А для брака это не препятствие ни в коем случае. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, раб Божий Александр.
Да, здравствуйте, Александр, слушаю вас.
У меня возник следующий вопрос. Вот у меня друг хочет поступать, хотел поступать в православный духовный семинарий, ему 45 лет, и он уже второй раз, ну, в браке у него, второбрачный так называемый. И я вот тут смотрел справочник по православию, он у меня сейчас в руках, и тут написано, к каноны запрещают принятие священного сана человеку, который после крещения имел два брака. А если такой, допустим, случай, человек не был крещен, первый раз женился, а потом после крещения через несколько лет он развелся, и вот потом через несколько лет снова женился, вот будет это препятствием или нет для поступления в духовный семинарий и принятия священного сана?
Александр, такого рода вопросы решаются лично, на личном уровне, с вашим духовником или с епископом, если есть такая возможность, если уже действительно речь идет о рукоположении, потому что можно ведь закончить семинарию и не принять священного сана. Так вот, когда уже будет решаться вопрос о рукоположении, такие вопросы решаются лично, потому что действительно вы правы, много есть тонкостей. Был человек крещен, не был крещен, венчанный брак, невенчанный и прочее, прочее, прочее. Всего даже сейчас не могу вспомнить. Есть такие вот частности, но еще раз скажу, все это решается не так вот в прямом эфире и заочно, а именно лично. Поэтому, пожалуйста, обратитесь лично. И прежде всего, пусть, вернее, он, ваш друг, это обратится лично к своему духовнику, вот, и по возможности к епископу. Некая безымянная вдова из Санкт-Петербурга задает вопрос. «Батюшка, бывает дар Божий, влюбленность, любовь на всю жизнь, даже когда уже отошел ко Господу?» Это, наверное, не вопрос, но утверждение. Да, любезная вдова, бывает, конечно. И, ну вот тут есть такая тонкость. Вот видите, вы сами же пишете через дефис «влюбленность, любовь». Все-таки не только влюбленность. Да, бывает вот такая любовь, которая... как сказать, продолжает восхищать человека на протяжении всей его жизни. Вот я опять-таки знал, к сожалению, их уже нет, одну пару, которые прожили великое множество лет вместе, родили 7 детей, точнее 8, но один, к сожалению, скончался в детстве еще. И вот супруга мне рассказывала лично, что вот когда входил ее супруг, у нее просто сердце падало от восхищения. Хотя им уже было по много лет. Внуки и правнуки уже были. А вот всякий раз при его виде она переживала вот это вот чувство восхищения и влюбленности. Так что да, конечно, бывает. И это не только дар Божий, но это еще заслуга человеческая. Андрей из Санкт-Петербурга задает вопрос. «Что делать, если мой друг, который намного старше меня, болеет, похожий на мою болезнь, и часто вводит меня в уныние?» Андрей, а вот вам нужно вместе бороться с вашей болезнью, чтобы не унывать. Тем более, если у вас эти болезни схожи, то как раз вот тут усилия двоих помогают друг другу. Вам нужно друг друга поддерживать, а не вот так вот впадать в уныние от вида другого человека. Вот вы поговорите с вашим другом, поговорите и скажите ему главное, что уныние еще никого ни от чего не исцелило, а наоборот, может увлечь вплоть до ада, вплоть до гиенны огненной человека, его душу, даже еще при жизни. Поэтому ни в коем случае не нужно поддаваться, Андрей, этому самому унынию и, наоборот, вашего друга вытаскивать и научить его. И себя вытаскивать, и другому помогать. Не сдавайтесь, пожалуйста, прошу вас. И вы, и ваш друг. Держитесь вместе, тем более у вас схожие болезни. Роман из Санкт-Петербурга. Помолитесь, пожалуйста, за Светлану. У нее очень тяжелое семейное в жизни положение. Да поможет Господь, рабе Божией Светлане. Владимир из Санкт-Петербурга. Правда, что нельзя говорить в эфире про мусульман? Нет, Владимир, неправда. Почему нельзя? Почему такая запретная тема? Да нет, это вот очередной жупел наш, журналистский даже, так сказать, который уже всего боятся. Нет, почему? Бывают замечательные мусульмане. Кстати, у меня есть друг, могут сказать, не приятель, именно друг, мусульманин, пуштун. К сожалению, давно с ним не виделся, но... замечательный человек и очень хороший. Василий из Санкт-Петербурга. Сколько будет править на земле Антихрист? Не знаю, Василий, но судя по словам Апокалипсиса, не очень долгое время, и он еще не пришел, этот самый Антихрист. Ну, в любом случае, это уже не наше, не вопрос, не наш вопрос. Слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Виталий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочу поблагодарить вас за ваше музыкальное оформление, вставки, пожелать вам здоровья телесного, духовного и Божьей помощи. Раба Божия Зинаида, вот вопрос у меня в чем. Как распознать свой крест? Господь говорит, возьми свой крест и следуй за мной.
Спасибо, Зинаида, за пожелание, за вопрос. Ой, вопрос непростой. Вы знаете, если вы задаете такой вопрос, значит, вы еще не знаете, в чем же состоит ваш крест. А он есть у каждого человека. Опять же, есть такая притча. Один человек очень горячо молился Богу о том, что вот ему слишком тяжелый его крест. И вот он так молился, молился, и как-то впал в забытие, или в сон какой-то, уж не знаю. И вот представляется ему, что вот он идет среди леса крестов. Большие, маленькие, лежат, стоят. И вот он так думает про себя, или даже вслух говорит, вот если бы Господь дал мне возможность выбрать крест, чтобы вот я выбрал крест, а мой крест, который мне непомерно тяжел, с меня снял. И вдруг ему голос говорит, выбирай. Тогда он бросился выбирать, взял, видит, маленький крестик лежит такой, ну, действительно, маленький. Говорит, вот, я возьму. Ну, бери, пожалуйста. Он пытается его поднять, а он неподъемный, несмотря на то, что маленький. Тогда вот этот самый голос ему говорит, вот видишь, ты захотел чужого креста, ты даже поднять не можешь, а свой ты все-таки носишь, худо-бедно доносишь. Так вот, в чем тут дело, Зинаида? Дело в том, что вот распознать, понять, постичь свой крест — это тоже наша задача. Но здесь нужно не перегнуть палку, что называется, и не напридумывать себе того, чего нет. Зинаида, если вы не чувствуете тяжесть своего креста, то, во-первых, слава Богу, а во-вторых, я не хочу вас разочаровывать, не пугать, но, уверяю вас, еще почувствуете. Нет ни одного человека, ни одного, который бы прожил свою жизнь легко и беззаботно и не почувствовал тяжести собственного креста. Обязательно почувствуете. И, ну, мой вам совет, не опережайте события. Исполняйте возложенные для вас людьми, вами самой и Богом обязательства, с чистой совестью, с легким сердцем, с радостью по возможности. Вот, и не думайте о том, а где же вот мой крест, а где же он, почему же я его не вижу, не чувствую. Не надо, Зинаида, еще раз скажу, придет время, и увидите, и почувствуете. Хотелось сказать, дай Бог, чтобы не увидели, не почувствовали, но зная, что так не бывает, поэтому даже если почувствуете, то дай вам Бог не согнуться под его тяжестью, помощи вам Божией. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите, раба Божия Наталья.
Господь да благословит вас,
Наталья. У меня просто на сердце такой вот, понимаете, и восторг, и в наше время не ожидала встретить такой поступок. У меня дочка работает в Александровской больнице. И вот им вчера привезли мужчину, который своим телом закрыл ребенка от падающей рамы. С пятого этажа вот был сильный ветер.
Да-да.
Не знаю, там каким образом оторвалась рама, и он ребенка маленького, трехлетнего, где-то в таком возрасте, он закрыл своим телом, вот его привезли в больницу.
Какой молодец.
Темный покой, даже его как бы стеклом пронзило,
порезало,
вот, грудную клетку, весь израненный был. Понимаете, если бы он не закрыл бы этого ребенка, ребенка уже не было бы в живых.
Да.
Вот. Я просто знаю, что мне дочка позвонила 6:30 утра, и она вот рассказывала, что такой случай произошел. Вот сейчас он в очень тяжелом состоянии.
Вот хорошо бы за него помолиться. Как его зовут?
Александр.
Александр.
Я знаю его фамилию.
Неважно фамилия.
Я знаю, что ему где-то 38 лет.
Угу.
Вот привезла его мама, этого мальчика, которого он спас. Вот просто хотелось бы, чтобы этот человек жил, и чтобы как бы за него люди помолились, что есть... Я не знаю, там православный, не православный.
Неважно, не имеет значения.
Он,
да, Наталья.
Он совершил такой поступок, что вот не раздумывая бросился на помощь другому, и ребенка закрыл и спас.
Наталья, большое вам спасибо за ваш звонок, за ваш рассказ. Действительно, замечательный человек поступил. И правда уже не имеет значения, кто он. по конфессии, вот он, вот опять же к вопросу о том, для кого рай. Посмотрите, человек пожертвовал своим здоровьем, а может быть даже жизнью, мы ведь не знаем еще, чем кончится дело, ради спасения другого человека. Вот, собственно, это и есть христианство. Вот это и есть христианство в чистом виде. Вот такой поступок. Вот мне, например, совершенно уже безразлично, крещен он, не крещен, кем он себя считает. Он поступил в высшей степени по-христиански. И дай ему Бог здоровья, дай ему Бог исцеления. А если не выживет, дай ему Бог Царство Небесное, рабу Божию Александру. Пожалуйста, братья и сестры, помолитесь о здравии раба Божия Александра. Вот уж воистину Спаситель. Слушаю еще на звонок, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, отец Виталий.
Добрый вечер.
Я хотела высказать свое мнение.
Да, пожалуйста.
По поводу...
Как вас зовут, только
молитвы,
скажите.
Живые помощи.
Как вас зовут?
Христа. Ольга.
Ольга, слушаю вас,
потом,
да.
Потом Христа.
Да-да-да.
Потом иконок. Вот я читала самолично, не знаю, вымысел это или правда, я думаю, что правда, потому что люди, прошедшие испытания войной, они вряд ли будут сочинять, врать, да? Так вот, описывают такие случаи, когда матери, жены, сестры зашивали в гимнастерке написанные молитвы, даже с бумажные, на бумаге молитвы живых помощи, иконки Николая Чудотворца, крестики. И вот описываются такие случаи, когда пуля проходила человека, пробивала шинель, гимнастерку, и останавливалась вот эти вот бумажки с, как вы говорите, символами христианства, да, молитвой живой помощи, иконка Николая Чудотворца, бумажная, крестик оловянный, они останавливали пулю, и человек оставался жив. Так что я хочу сказать, что это не просто символы, и это работает, и крест – это не просто символ принадлежности ко Христу, а это наше оружие. Господи, оружие на дьявола крест нам дал вести. И особенно это, знаете, хорошо видно на отчитках, когда батюшка бесноватого подходит к бесноватому человеку.
Да, Ольга, спасибо. У нас очень мало времени, я вас понял. Я вас понял. Спасибо вам за ваше слово. Вы, очевидно, меня не совсем верно поняли. Я сказал, само по себе это не работает. Я продолжаю на этом настаивать. То, о чем вы рассказываете, замечательно. Я сам знаю много таких случаев, в том числе о собственной матери, которая была на войне, была на Сталинградской битве. Она мне тоже рассказывала такие случаи. Так вот, Ольга, в данном случае работают молитвы тех самых жен, матерей, сестер, братьев, отцов, кого угодно, кто эти иконки давал, кто эти крестики зашивал, а если человек сам еще и молился, это вдвойне работало. Поймите, Ольга, еще раз хочу сказать, сама по себе иконка, сам по себе крестик ничего не значит. Значит, наши молитвы или молитвы тех, кто за нас молится, вот тогда действительно этот символ становится живым символом, а не просто кусочком бумажки, как вы сказали, или кусочком дерева. Дорогие братья и сестры, я благодарю вас за ваши звонки, за ваши вопросы, за ваши комментарии. Напомню, пожалуйста, помолитесь о рабе Божием Александре, тяжко болящем, спасшем ценой своего здоровья или своей жизни ребенка, за рабу Божию Светлану и о упокоении раба Божьего, представленной веры. Да хранит вас Господь и помогает вам во всем.